С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Сегодня в российских городах состоится очередная серия акций оппозиции «День гнева». В Москве она пройдет под лозунгами «Собянин, выйди к народу». Московский городской суд начал расследование злоупотреблений в одном из районных судов столицы. В коррупции и злоупотреблении полномочиями подозревают 4 судей и председателя суда. В подмосковных Химках сегодня состоится пикет с требованием отставки главы города Владимира Стрельченко. Власти Мьянмы и Бирмы подписали указ об освобождении лидера крупнейшей в стране оппозиционной партии, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. В Сеуле завершился саммит «Большой двадцатки». Его участники обвиняют друг друга в попытках разрешить экономические проблемы за чужой счет. И культура. В Петербурге закончился 2-й литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Факты и мифы». Сегодня в нескольких российских городах пройдут очередные акции оппозиции под общим названием «День гнева». В Москве акция не санкционирована властями. Ее организаторы заявляют, что запрет на проведение «Дня гнева» может подорвать доверие москвичей к новому городоначальнику. Оппозиционеры намерены добиться встречи с мэром Собяниным и предложить ему ежемесячно встречаться с горожанами на Тверской площади, чтобы обсуждать актуальные проблемы столицы. На митинге также прозвучит требование провести полноценное расследование нападений на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Организаторы «Дня гнева» заявляют, что акция на Тверской площади состоится в любом случае, несмотря на фактический запрет со стороны мэрии. Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт», вспоминает, что предыдущие акции были разогнаны милицией и не ждет серьезных изменений. Даже после смены власти в столице.
Я не думаю, что будет мирно, поскольку акция не согласована. А в этом случае они предупреждают, что будет пресекаться всякие попытки проведения митинга. И поэтому я думаю, что будет, как обычно, я не знаю, может быть, даже жестче в этот раз. Мы иллюзии не строим насчет Собянина, пока никаких сдвигов в сторону смягчения.
Вам предлагали другое место для проведения Дня гнева. Вы отказались.
Они нам причины совершенно какие-то невразумительные доводят по причине отказа. Например, что вроде граждане не могут, так сказать, когда вы будете проводить митинг в течение часа, подойти и любоваться памятником Юрию Полторукому. Вот такие надуманные причины, совершенно необоснованные, мы считаем. То есть это политическая причина. Мы проводим напротив мэрии, они любым способом хотят, чтобы мы близко не подходили, только бы ушли, чтобы показать, что вот они тут командуют, а мы вроде бы, они нам указали место, и мы туда пошли. Мы считаем, что мы имеем полное право выйти и провести там митинг.
Сколько
мы...
человек вы готовы привести на Тверскую площадь?
Человек 500, я думаю, не меньше подойдет. А может быть, даже и больше.
Участники акции намерены требовать возвращения прямых выборов глав регионов России, в том числе мэра Москвы, досрочных выборов депутатов Мосгордумы, переработки генплана столицы, ревизии всех постановлений правительства Москвы в сфере градостроительства и в случае выявления нарушений отмены незаконных постановлений. Еще одно требование – провести расследование деятельности бывших московских властей и привлечь Юрия Лужкова и Елену Батурину к уголовной ответственности. Говорит один из организаторов акции «День гнева», руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
У нас абсолютно конструктивные предложения сейчас. Новый мэр, поэтому мы предлагаем, считаем, что должна быть создана общественная палата московская, она должна быть создана снизу, не повторяя вот тот вариант, который был кремлевский. Многие общественные организации, которые занимались борьбой против точной застройки, их позиции совпадают с декларированной позицией Собянина. Он тоже говорит, что центр Москвы не должен застраиваться. Мы ведь выступаем не только на площади, но мы создали круглый стол по проблемам Москвы, провели 2 заседания, там обсуждали и транспортные проблемы, и есть реальные предложения, и местное самоуправление, что особенно важно сейчас. Мы предлагаем Собянину заняться воссозданием местного самоуправления в Москве, созданием, потому что его никогда не было. Мы считаем тоже абсолютно конструктивные предложения, хотели бы в этом смысле сотрудничать с новой властью.
В целом, довольны, как работает Сергей Собянин?
Он немножко как медведь работает, потому что вот эта вот борьба с ларьками, она была сделана наскоком. Тысячи людей пострадали, лишились работы. Вот сейчас восстанавливают газетные киоски. Мне кажется, что его действия волонтаристские во многом. И это опять потому, что он не установил контакта с москвичами.
Новый московский мэр уже 3 недели борется с пробками. Начал расчищать город от торговых палаток. Насколько успешны действия нового столичного градоначальника, я спросил российского политолога, президента информационного центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
Деятельность Собянина сейчас, то, о чем говорят, это его такой волонтаристский, без совета с жителями, снос ларьков. Возможно, он только высказался, а уже все эти эксцессы, это просто административный восторг. Исполнения, но потом он сейчас занимается ликвидацией ларьков. Так выглядит его деятельность. А так, конечно, он сделал важную вещь, он сменил почти всех префектов. Без смещения вот этой команды Московско-Ресенской, без отстранения от финансовых потоков, бессмысленно была бы сама эта операция снятия Мускова, ну, с точки зрения федерального центра. Но вот она все-таки началась. Плавно, не революционно, но все-таки и не совсем там черепашьими шагами.
Вечером намеренно ряд оппозиционных движений выйти на Тверскую площадь перед мэрией. Как вы считаете, удастся им провести первую несанкционированную акцию при новом мэре?
Проведут. Другое дело, сколько народу придет. Будет ли разгон? Степень жесткости действий милиции при новом мэре на несанкционированном митинге. Вот это будем смотреть.
Первые недели работы вы оцениваете?
Скорее со знаком минус. Успехов, по-моему, никаких пока нет. И лучше ничего не стало. Ну, правда, ожидать, что так быстро что-то произойдет, и не следовало бы. Но не видно, на самом деле, никакой системности, перспектив.
Будут ли проблемы у оппозиционеров при проведении акции «День гнева»? На этот вопрос отвечает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
У меня есть опасения, что вполне возможен конфликт, потому что акция запрещена. Может быть, столичные власти рассматривают это как вопрос о некой репутации, там, престижа, что ли. На Тверской площади могут собираться только демонстранты, которые ориентированы на власть в ходе каких-нибудь праздничных мероприятий. Может быть, они не хотят идти на все новые уступки. Решили провести митинг 31 числа на Триумфальной площади. Наверное, считают, что если они еще разрешат и на Тверской площади, то следующий, может быть, будет Красная площадь. То есть я думаю, что они сами со своей стороны пытаются понять сейчас, до какого уровня возможно идти навстречу оппозиции. И оппозиция пытается в данном случае понять реакцию новой власти. И я думаю, что у оппозиционеров 12 числа могут быть серьезные проблемы, если не придут.
Насколько новый московский мэр успешно борется с главными, по его мнению, городскими проблемами?
Говорить об этом пока рано, он еще только приступает к этому. Насколько я понимаю, пока речь в основном идет о том, что от станции метро убираются палатки, при этом, как и всегда бывает в таких ситуациях, каждый чиновник опасается, что его уволят, если при объезде столицы Собянин обратит внимание на какую-нибудь шаурму. Поэтому одновременно шаурмой страдают газетные вывозки. В связи с этим уже было заявление главы организации малых предпринимателей «Опора России». Я думаю, что сейчас должно это каким-то образом стабилизироваться. Затем достаточно серьезное изменение, что представлен план по борьбе с пробками. Он представлен для изучения, рассмотрения, замечаний граждан. Все это будет проведено в достаточно ограниченные сроки, потому что понятно, что такие мероприятия необходимо проводить оперативно. И в то же время все какие-то интересные положительные идеи, они должны быть, ну, как минимум, проанализированы.
Таково мнение заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. На акции «День гнева» будут также плакаты с требованием провести тщательное расследование нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Оба пострадавших уже почти неделю находятся в больницах в тяжелом состоянии. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты оппозиции намерены провести сегодня возле здания мэрии несанкционированную акцию «День гнева». В Приморье по подозрению в коррупции задержан председатель контрольно-счетной палаты при Краевом законодательном собрании. В суде Томска во время прений сторон по делу бывшего мэра города Александра Макарова гособвинение потребовало для него 13 лет лишения свободы. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, договорились воздержаться от конкурентной девальвации своих валют. Президент России Дмитрий Медведев планирует встретиться с премьер-министром Японии Наото Каном в рамках саммита АТЭС в Якогаме 13-14 ноября, подтвердила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. В Пакистане сегодня проходят похороны жертв теракта в городе Карачи, где при взрыве у следственного управления погибли, по последним данным, 20 человек. Еще 5 считаются пропавшими без вести. Парламент Ирака в четверг переизбрал президентом страны лидера курдов Джаляля Талабани. Он поручит формирование правительства действующему премьер-министру Нури Аль-Малики. Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, который уже 5 лет находится в состоянии комы, переведен из клиники в Тель-Авиве домой. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров», «Большой театр», «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии», «Брестская крепость», фильм Александра Котта, «Ленинград» и «Петербургский миф». Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей прессе и комментарии. Сразу 4 судей одного из районных судов Москвы и его председатель подозреваются в получении взяток и других нарушениях, носящих, цитата, «систематический и массовый характер», пишет сегодня газета «Ведомости». Квалификационная коллегия судей 18 ноября по представлению Московского городского суда проанализирует деятельность судей Савеловского суда Москвы и рассмотрит вопрос о наложении на них дисциплинарного взыскания в виде предупреждения. Впрочем, двое из фигурантов скандала уже подали в отставку. Рядом со мной в студии корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она расскажет подробности этой истории. Здравствуйте, Марьяна.
Добрый день, Марк. Поводом для проверки деятельности судей Савеловского районного суда Москвы стало анонимное обращение, направленное в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. На сайте суда есть раздел для интерактивного общения с гражданами, окно председателя. Сюда-то и поступило сообщение от гражданина, подписавшегося А. Медведев. Мужчина сообщал о коррупции в Савеловском суде Москвы, приводя в пример собственный опыт обращения в этот суд. В частности, А. Медведев рассказал о том, что на личном приеме судья Савеловского суда Алексей Иванов, вместо того, чтобы принять его исковое заявление, рекомендовал мужчине обратиться в коллегию адвокатов Кельт. И вот, обратившись к адвокату указанной коллегии, гражданин, подписавшийся А. Медведев, узнал, что коллегия работает с некой Полиной Стартулат, бывшим сотрудником Савеловского районного суда, которая по доверенности может решить вопрос о признании за обратившимся право собственности, но при этом адвокат предупредил гражданина, что помимо оплаты услуг ему придется передать денежную сумму в размере госпошлины, как пояснили в коллегии, от 50 до 60 тысяч рублей, из которых в бюджет будет уплачено только 200 рублей. При этом было пояснено, что остальная сумма перейдет к судье Елене Клепиковой за ускорение рассмотрения дела. Также адвокат сообщил о том, что признание ответчиком исковых требований обойдется еще в 50 тысяч рублей, а когда гражданин, впоследствии обратившийся с жалобой в Мосгорсуд, выразил сомнение о подсудности дела именно судье Елене Клепиковой, поскольку дом расположен совершенно по другому адресу, и законности такого решения в связи с неуплатой госпошлины, то адвокат заверил клиента, что ничего страшного не произойдет, и таким образом эта судья рассмотрела уже порядка 500 гражданских дел. Но, собственно, вот факты, изложенные в электронном письме гражданина А. Медведев, и стали поводом для проведения проверки в Савеловском суде Москвы. И вот что рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева.
На Савеловский суд поступало довольно много жалоб, причем и устных, и письменных. В этот раз, после вот последней вот этой вот жалобы, проверка как раз и была инициирована. И результаты этой проверки, к сожалению, были ошеломляющими для нас. И проверяющими было установлено, что судьи Савеловского суда грубо нарушали действующее законодательство. Количество нарушений, которые они допустили, подрывает авторитет судебной власти. И поэтому этот вопрос не может оставаться, по мнению председателя городского суда, без внимания органов судейского сообщества. На 4 судей Савеловского районного суда внесены представления в столичную квалифколлегию. Председатель городского суда просит квалифколлегию наложить на судей дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. И вот именно этот вопрос и станет предметом рассмотрения квалифколлегии.
Заседание квалификационной коллегии назначено на 18 ноября. Ну, а вот среди тех явных нарушений в деятельности судей Савеловского районного суда города Москвы приведены такие, как, например, досудебная подготовка и судебные заседания назначались на один день и в одно и то же время по большому количеству дел в этом суде. В материалах некоторых гражданских дел отсутствовали документы, подтверждающие полномочия представителей и квитанции об оплате оплате государственной пошлины, но, видимо, вся она уходила вот в эти 50-60 тысяч, передаваемые судьям. В протоколах судебных заседаний имелись несоответствия персональных данных участников процесса, указанных в решении суда. И в то же время, если в протоколах судебного заседания указывалось, например, что человек не явился на слушание в мотивировочной части решения, при этом отражалось его мнение и позиция как стороны. Вот со всем этим квалификационной коллегии предстоит разбираться, но здесь следует отметить, что к тому времени, как поступило вот это анонимное сообщение в Мосгорсуд, судья Савеловского районного суда Елена Клепикова уже получала предупреждение от квалификационной коллегии судей Москвы и, не дождавшись результатов проверки, подала в коллегию заявление об отставке. И следом за ней с аналогичной просьбой обратился еще один судья, Алексей Иванов, и решением столичной квалификационной коллегии судей. Обоим этим судьям были прекращены полномочия, но теперь под вопросом судьба еще 4 судей, но их вряд ли будут лишать полномочий, наверняка они отделаются дисциплинарным взысканием в виде предупреждения.
Спасибо, Марьяна. Газета «Ведомости» Марьяна Тарачешникова о скандале в Савеловском суде Москвы, судьи которого подозреваются в получении взяток и других противоправных действиях, несовместимых со своим статусом. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Из Бирмы, Мьянмы, поступают сообщения о том, что военные власти готовы освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Она провела под домашним арестом 15 лет из последних 20. Подробности расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. По последним данным из разных источников, военные власти подписали приказ об освобождении Аун Сан Су Чжи, однако официального подтверждения этому нет. Срок домашнего ареста Су Чжи истекает в субботу. Сообщается, что вокруг дома 65-летней Су Чжи в Рангуне увеличилось количество полицейских. При этом, как ожидается, Аун Сан Су Чжи не согласится на освобождение, если оно будет обусловлено ее отказом от политической деятельности. Аун Сан Су Чжи должна была быть освобождена еще в прошлом году, однако тогда произошел очень странный случай. В ее доме вдруг появился некий американец, заявивший, что собирается спасти ее. В результате Су Чжи была оставлена под домашним арестом еще на 18 месяцев. Многие наблюдатели тогда выражали мнение, что военные власти просто нашли повод не допустить Су Чжи до выборов, прошедших на днях в Мьянме. Эти выборы мировое сообщество сочло несвободными и несправедливыми, в частности, из-за того, что в голосовании не приняли участие более 2000 возможных кандидатов от оппозиции, включая Аун Сан Су Чжи, которые находятся в тюрьмах или под домашним арестом. Ведущая оппозиционная партия в этих условиях бойкотировала голосование. Выборы прошли в Мьянме впервые за 20 лет. В 1990 году, когда на выборах в стране победу одержала оппозиция, военный режим не признал итоги голосования, и, собственно, с тех самых пор Аун Сан Су Чжи, лидер демократической оппозиции, по большей части и находилась под домашним арестом. То есть 15 лет из 21 года, который прошел с тех пор. И сейчас наблюдатели задают несколько вопросов. Во-первых, почему, собственно, хунта освобождает Су Чжи? И что она пытается получить от этого? Считается, что сейчас, когда военный режим в Мьянме провел выборы так, как ему это хотелось, и партия, поддерживающая военных, победила на них, военные, возможно, пытаются получить некоторую международную легитимность, выпуская Су Чжи, с тем, чтобы, поскольку ее, в общем-то, не опасаются и хотят улучшить отношения с Западом, с тем, чтобы, возможно, были ослаблены западные санкции против Мьянмы. Кроме того, остается большим вопросом, сможет ли освобождение Аун Сан Су Чжи оживить оппозиционную деятельность, которая сейчас в ее отсутствие была оппозиционная партия в значительной степени расколота. Марк.
Спасибо. Валентин Барышников рассказал подробности одной из главных мировых новостей сегодняшнего дня. Власти Мьянмы согласились освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, которая провела под домашним арестом 15 лет из последних 20. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Нападение на журналистов и общественных деятелей в России. Сегодня в Химках состоится пикет, участники которого намерены требовать передачи дела о нападении на руководителя местного отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова в федеральные структуры. А также участники этой акции потребуют отставки химкинского главы Владимира Стрельченко. Пикет, согласованный с городскими властями, пройдет на окраине Химок в парке имени Льва Толстого. Рассказывает Вера Володина.
Пикет проводит областное отделение партии «Правое дело», причем участие химкинских представителей партии накануне оставалось под вопросом. Как объяснили в редакции оппозиционной газеты «Гражданское согласие», живущие в Химках боятся, особенно осторожным приходится быть предпринимателем. Жена Константина Фетисова Марина объясняет, что граждане боятся давать показания следователям.
В Химках все боятся, малый и средний бизнес, арендаторы все боятся. Даже люди не открывают дверь милиционерам и отказываются давать показания.
Руководитель областной организации партии «Правое дело» Борис Надеждин рассказал, что участники пикета будут требовать передачи следствия в федеральные структуры и отставки главы химкинской администрации.
Требование к тому, чтобы раскрыли нападение на нашего коллегу Константина Фетисова, в частности, чтобы передали дело на расследование федеральной структуры, потому что местная милиция, в общем, особо ничего не делает. И мы будем требовать отставки главы города Стрельченко, потому что очень многие нити, к сожалению, тянутся туда. А что касается химкинских депутатов, которые избраны еще от партии «Союз правых сил», то действительно у них непростая ситуация, потому что они являются предпринимателями, и им не так просто в Химках сопротивляться как-то тому режиму, который установил Стрельченко. Там действительно, как мы видим, расправляются с оппозицией, с Бекетовым и с Фетисовым. В общем, люди там просто боятся.
Пока уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У Константина Фетисова перелом основания черепа, ушиб головного мозга и серьезные гематомы на лице. После нейрохирургической операции он по-прежнему в коме, в очень тяжелом состоянии с высокой температурой. Марина Мягкова сообщила, что следователи говорили о возможной переквалификации дела на статью «Покушение на убийство». Активисты движения в защиту химкинского леса намерены подать в суд на городскую телекомпанию «Химки СМИ». В одной из передач было заявлено, что первое нападение на Фетисова было спланировано им самим, а второе стало результатом бандитской разборки. Сама Марина пока от телекомпании требует извинений.
Вся беда в том, что я этой передачи не видела. Я могу со слов мамы своего родного брата это сказать. И плюс со слов тех людей, которые мне звонили. Возмущенные горожане, так сказать, мои знакомые.
Борис Надеждин.
Разумеется, мы будем защищать нашего товарища, в том числе от клеветы, это совершенно недостойно. Надо сказать, что телеканал управляется женой одного из руководителей города, близких Стрельченко, поэтому его позиция неудивительна.
Городские власти согласовали проведение пикета численностью не более 30 человек в парке имени Льва Толстого на окраине города. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в прямом эфире «Свободы» время гостей. Эфир из Киева. Почему прогрессивные социалисты обвиняют украинскую власть в массовой фальсификации выборов? Гость в студии – лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко. Ведет программу Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень». В Сеуле завершился саммит «Большой двадцатки». В Сочи прошел экологический марш в защиту природы и бездомных животных. И культура. В Петербурге закончился второй литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Факты и мифы». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве активисты оппозиции намерены провести сегодня возле здания мэрии акцию «День гнева», несмотря на запрет городских властей. Участники акции выступят в поддержку жестоко избитых неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и одного из защитников химкинского леса Константина Фетисова. В Приморье по подозрению в коррупции задержан председатель контрольно-счетной палаты при Краевом законодательном собрании. Как сообщает следственное управление, Сергея Старовойтова задержали в четверг с поличным при получении взятки в 20 тысяч долларов. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. В совместном заявлении по итогам встречи говорится о готовности придерживаться диктуемых рынком обменных курсов. Президент России Дмитрий Медведев планирует встретиться с премьер-министром Японии Наото Каном в рамках саммита АТЭС в Йокогаме. Это подтвердила представитель российского президента Наталья Тимакова. В суде Томска в ходе прения сторон по делу бывшего мэра города Александра Макарова гособвинение потребовало для него 13 лет лишения свободы. Ранее коллегия присяжных признала экс-мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. В Пакистане сегодня проходят похороны жертв теракта в городе Карачи, где при взрыве у следственного управления погибли, по последним данным, 20 человек. Еще пятеро считаются пропавшими без вести. Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, который уже 5 лет находится в состоянии комы, переведен из клиники в Тель-Авиве домой.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня завершился саммит группы 20. Руководители ведущих государств мира обсуждали проблемы, связанные с обеспечением мирового экономического роста и стабильности на валютных рынках. Среди участников встречи были лидеры США, России и Китая – Барак Обама, Дмитрий Медведев и Ху Цзиньтао. Сеульский саммит «Большой двадцатки», по мнению экспертов, стал самым драматическим в не столь долгой истории существования этого форума из-за взаимных упреков в попытках разрешить экономические проблемы за чужой счет, в первую очередь за счет девальвации национальных валют. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Заявление президента Обамы, сделанное в четверг, о том, что торговые партнеры США не должны рассчитывать на то, что мир сможет добиться стабильного экономического роста за счет экспорта в США, то есть потребительского аппетита американцев, и что мир должен больше полагаться на внутренний спрос, четко отражает генеральную финансовую линию Белого дома и Федеральной резервной системы. На прошлой неделе американский центральный банк объявил о выделении $600 миллиардов на скупку государственных облигаций, что должно привести к удешевлению доллара и росту американского экспорта. Эта акция вызвала небывало резкую критику со стороны ведущих мировых экспортеров Китая, Бразилии и Германии, поскольку эти страны убереглись от серьезных экономических проблем в последние 3 года благодаря экспорту, но, скажем, Бразилия уже начала испытывать экономический спад. Такое откровенное столкновение интересов главных действующих лиц саммита «Большой двадцатки» удерживает моих собеседников, известных американских экономистов, даже от попыток предсказать его исход. Вот что говорит Эдвард Хадженс, сотрудник исследовательского фонда «Атлас». Соединенные Штаты оказались в противостоянии с Китаем, Германией и со многими другими странами. Причина этого – принципиально разные подходы к проблеме глобального экономического выздоровления. Поэтому совершенно непонятно, смогут ли члены двадцатки найти общий язык в Сеуле. Мое личное мнение заключается в том, что значительную долю ответственности за это несет Вашингтон. Парадоксально, но в течение последних 2-3 лет финансовая политика Соединенных Штатов напоминала политику страны третьего мира. Мы оказались в гигантской финансовой яме из-за скачка государственных расходов, опасно увеличивших бюджетный дефицит. Мы мотивировали это необходимостью стимулировать экономический рост. Проблема в том, что эти меры не стимулировали американскую экономику, но привели к росту государственных долгов, что неизбежно ослабляет доллар. Это поставило в сложное положение страны, чья экономика в течение десятилетий зависела от экспорта в Соединенные Штаты. Совершенно понятны сегодня их жалобы на то, что США, удешевляя доллар, пытается выбраться из проблем за их счет. Я опасаюсь, что в перспективе политика удешевления доллара, проводимая Федеральным резервом, не приведет к желаемому результату – увеличению экспорта и стимулированию экономики. Она лишь еще ослабит доллар, увеличит государственный долг и спровоцирует инфляцию, потому что невозможно создать реальное богатство, попросту вбрасывая деньги, сотни миллиардов долларов, в финансовую систему. Это фикция. Таково предсказание американского экономиста Эдварда Хадженса. С этой популярной, надо сказать, сегодня в Соединенных Штатах точкой зрения не согласен Герри Хуфбауэр, сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, в прошлом высокопоставленный сотрудник Министерства финансов. Вот как он парирует упреки со стороны торговых партнеров США в том, что Вашингтон печатает деньги, искусственно удешевляет доллар. Действительно, Соединенные Штаты включили печатный станок, но, на мой взгляд, у США нет в данной ситуации другого способа стимулировать экономику. Жалобы недовольных понятны, но я считаю лицемерны. Возьмем 4 страны, с которыми у нас сложился самый большой бюджетный дефицит. Китай, Германия, Япония и Саудовская Аравия. Они поддерживают промышленный рост во многом благодаря экспорту в США, но ничего не делают для стимулирования внутреннего потребления. И они должны сделать больше, потому что мы все оказались в полосе ненормально низкого экономического роста. Как вы относитесь к популярным ныне предсказаниям о том, что США теряют роль ведущей экономической силы, в том числе и в результате таких действий Центрального банка, и даже могут оказаться в упадке? Нечто подобное мы слышали в 70-80-х годах. Да, некоторые страны испытывают гораздо более интенсивный экономический рост, чем США. Но разговоры о закате Соединенных Штатов, я думаю, преждевременны. Я верю в то, что предпринимаемые сейчас меры приведут к резкому оживлению экономики. Активности. И года через 3-4 мы с улыбкой вспомним сегодняшние разговоры, и появятся статьи о том, что США опять вернулись к роли лидера. Что вы ожидаете от саммита двадцатки? Пока все выглядит не столь хорошо, надо признать. Разногласия между его участниками значительны. Но государственные лидеры всегда пытаются закамуфлировать эти расхождения улыбками. Тем не менее, я думаю, что встреча останется в памяти как саммит разногласий. Так американские экономисты оценивают перспективы саммита Большой Двадцатки в Сеуле.
С ними беседовал Юрий Жигалкин. Волнуют ли эти вопросы и в первую очередь колебания курсов валют простых россиян? Наш корреспондент Екатерина Лушникова побеседовала с прохожими на улицах Кирова.
Никак совершенно не влияет, потому что мы валюту не покупаем, живем на наши рубли. Если это только на инфляцию сказывается. Зарплата у бюджетников минимальная, и, допустим, начинающий милиционер получает 11,5 тысяч. В Воскресалях как можно жить на эти деньги? Но в театре получают люди 2, 3, 4 тысячи и живут на эти деньги.
Моя зарплата столь ничтожна, что ее переводить в какие-то другие валюты, но не имеет смысла.
Так я старая уже 85 лет. Все рублем, да. А доллар я даже не представляю, доллар-то какой. Посмотреть бы хотя бы на него, что за доллар.
Это зеленая бумажка, а доллар должен быть обеспечен золотом. А золотом-то он со времен Никсона не обеспечен. Зелень, трава, она в один момент может рухнуть. Вот они печатают, печатный станок, и для чего так зависит?
Ну, чем курс ниже, тем у нас зарплата, продажи меньше. Чем он выше, то вот продажа больше. И у нас просто работы под евро.
Валютой практически, как нищий библиотекарь, ничем никак ничем не связано. Вообще ничем. От того, что он будет обеспечен золотым запасом, не будет обеспечен запасом, мне, конечно, вроде бы, будто бы ни горячо, ни холодно. Но на самом-то деле жизнь моя очень сильно зависит от колебания курса валют. Потому что, что бы ни случилось с этим курсом валют, жить я буду в результате еще хуже, чем жила теперь.
Вы знаете, колебания курса доллара никоим образом на мою жизнь не влияет. Даже колебания рубля нисколько не влияет, потому что я живу в деревне, у меня своя картошка, морковка и все прочее.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, волнует ли вас колебания курса валют. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Новости о жизни российских городов. Недавно по России прокатилась волна акций в защиту Байкала, Утриша и Химкинского леса, а также других ценных уголков природы России. Выступления экологов прошли в 24 городах. Среди них был и Сочи, где состоялся экологический марш в защиту природы и бездомных животных. Около 60 активистов экологических организаций и жителей города прошли по Приморской набережной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Участники экологического марша несли в руках плакаты «Спасите город-курорт и памятники природы», «Стоп добыче нефти в Черном море» и скандировали лозунги.
Зеленый Сочи, счастливый город!
Зеленый Сочи, счастливый город!
Зеленый Сочи, счастливый город!
В экологическом марше приняли участие и молодежь, и старожилы Сочи. Студент Игорь, к примеру, обеспокоен уничтожением зеленых насаждений.
Тут мы собрались, потому что в территории гостиницы «Приморская» сейчас находится более 4000 деревьев. Это все хотят снести гостиницу и закатать это все в бетон, и построить большое какое-то здание.
А Изольду Балабанову раздражают строительные заборы и элитные высотки на месте парковых зон и скверов.
Прям сердце кровью обливает.
называется. Ну сколько ж можно все вырубать, вырубать, вырубать? И строить эти каменные дебри. Зачем они нам нужны? Везде заборы, нигде не пройдешь. Как Михаил Ножкин пел. Зачем человеку заборы? Заборы мешают людям. Я верю, что очень скоро заборов у нас не будет.
Сочи всегда считался городом-парком, городом-садом. Однако хаотичная застройка курорта элитным жильем привела к тому, что сегодня при норме зеленых насаждений в 21 квадратный метр на одного сочинца приходится 3-4 квадратных метра. А тут еще масштабное строительство олимпийских объектов к зимним играм 2014 года. Россия уже объявила Сочинскую олимпиаду самой зеленой олимпиадой. Однако, по мнению экологов, в ходе строительства спортивных объектов, дорог и коммуникаций нарушаются нормы природоохранного законодательства. В частности, при строительстве 50-километровой совмещенной железной автомобильной дороги по правому берегу реки Мзымта, которую строит РЖД, и в Эмеретинской низменности, где возводятся дворцы спорта и Олимпийский парк. Здесь заказчиком выступает госкорпорация «Олимпстрой». Там, где пройдет дорога, произрастает большое количество краснокнижных растений, а на территории Меретинской низменности, на месте бывших колхидских болот, находится место кочевья перелетных птиц. Рассказывает Олег Лей, руководитель Союза жителей Меретинки.
То, что там природу и экологию, сам вот этот уголок Нижней Меретинской низменности уничтожили, это уже однозначно. Вывезены и засыпаны все болота. На этих местах стоят уже стадионы. С точки зрения охраны природы и экологии, он уничтожен. Орнитопарк, мы сколько ни пытаемся добиться, чтобы орнитопарк имел свои границы, он свои границы на сегодняшний день не имеет. Никто из чиновников не может дать четкий ответ, что и где и как это будет выглядеть. Мы же помним времена, когда поля были белые от стаи лебедей, пеликаны прилетали, очень много было перелетных птиц. Теперь этого нет.
Еще одна экологическая проблема может возникнуть при реализации программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа, говорит Дмитрий Копцов, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Недавно Путин подписал стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. В этой стратегии ясно было видно, что в очередной раз всплывают проекты транскавказских дорог, которые будут угрожать целостности и сохранности двух заповедников. Тибердинский и второго, это наш Кавказский, который является объектом наследия Западный Кавказ, охраняется ЮНЕСКО.
Марш в защиту природы в Сочи организовали представители общественных экологических организаций. Такие же акции прошли и в других городах России. Объединили движение экологической общественности не только местные проблемы, но и три так называемые болевые точки. Утриш в Анапе, где на заповедной территории планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, Байкал, где целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает в озеро отходы производства, и Химкинский лес. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Петрозаводске, Воронеже, Мурманске, Казани и в других городах участники экологических акций поднимали городские проблемы. Рассказывает сочинка Ольга Носковец, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Мы решили собраться и в очередной раз напомнить и себе, и нашим властям о проблемах, которые существуют и на территории города Сочи, и России. Хотелось бы напомнить о том, что 11 ноября, ровно три года, как произошло одно из крупнейших кораблекрушений в Керченском заливе, и, как известно, было вылито огромное количество мазута, больше 4 тонн попало в акваторию Черного моря, и не стоит об этом забывать, потому что это, в принципе, наш маленький Мексиканский залив был.
К состоявшимся экологическим акциям присоединились жители Украины. Харьковчане не только выступили за сохранение природы Утриша, Байкала и в защиту Химкинского леса, но и подняли актуальную для Харькова проблему сохранения городского лесопарка, который отдан под коммерческую застройку.
Все желающие могут поставить свою подпись президенту России.
В Сочи экологический марш закончился сбором подписей под обращением к президенту России. Сочинцы требуют сохранить ценные природные объекты города-курорта, защитить от загрязнения Черное море и создать в России законодательство по защите животных. Подписей под обращением набралось немного. В экологическом марше приняло участие около 60 человек. Почему так мало, объясняет Мария Ренева, исполняющая обязанности ученого-секретаря Русского географического общества.
Вы сами видите, количество участников в экомарше очень мало. Почему? Потому что в городе Сочи очень хорошая жизнь, в смысле солнце светит, птички поют. Еще народ так не прижал, как в других городах.
То ли в противовес устроенному экологами Сочи маршу, то ли по каким иным причинам, но вместе начала запланированного шествия и ровно в то же время по инициативе и подсказке администрации города Сочи другая молодежь высаживала магнолии. Посадили около 10 деревьев, хотя в отчетах появилась цифра на порядок больше. Но в этом ли дело? Важно другое, что и те, кто сажал, и те, кто маршировал, привлекли внимание к себе, а значит и к проблемам сохранения природы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты оппозиции намерены провести сегодня возле здания мэрии несанкционированную акцию «День гнева». Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20, объединяющие ведущие экономики мира, договорились воздержаться от конкурентной девальвации своих валют. Парламент Ирака в четверг переизбрал президентом страны лидера курдов Джаляля Талабани. В Пакистане сегодня проходят похороны жертв теракта в городе Карачи, где при взрыве у следственного управления погибли, по последним данным, 20 человек. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Большая двадцатка в Сеуле. Саммит разногласий.
Комментарии экспертов.
Зачем Дмитрий Медведев укрепил миф о крейсере «Варяг»?
Право автора.
Апология равноправия. Валерий Панюшкин о мерах по защите журналистов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Сергей Сининский.
Лидеры 20 крупнейших стран мира в ходе завершившейся сегодня встречи в столице Южной Кореи поддержали новое соглашение о банковском регулировании, известное как «Базель-3». Оно было одобрено Базельским комитетом международного банковского надзора, в котором представлено большинство индустриально развитых стран мира, в середине сентября. В частности, действующие нормативы достаточности собственного капитала банков, предусмотренные соглашением «Базель-2», в течение ближайших 8 лет будут повышены более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Кроме того, впервые эти нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования, несоблюдение которых обернется для банков штрафными санкциями. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение сентября увеличился на 7% и составил примерно 6,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Это на 11% меньше, чем в сентябре прошлого года. Спрос населения на наличные доллары увеличился в течение месяца на 10%, спрос на евро – на 2%. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения на наличную валюту составила 64%. А доля евро – 34%. Реальный эффективный курс российского рубля в октябре снизился на 2,7%, однако в целом за 10 месяцев с начала года, по предварительным данным Банка России, он повысился на 3,9%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении его реального эффективного курса учитывается разница в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, увеличился в течение третьего квартала на 0,7%, сообщило Федеральное ведомство статистики. Рост ВВП Германии к уровню июля-сентября прошлого года составил 3,9%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30,51, на завтра 30,77, к евро на сегодня 42,05, на завтра предположительно 41,95. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,36.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, об одном из самых интересных событий в мире культуры. В Петербурге завершился второй литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Факты и мифы», рассказывает Татьяна Вольская.
Участники фестиваля представляли собой достаточно пестрое собрание с очень разными векторами восприятия непростого явления, обозначаемого этим достаточно таинственным, по крайней мере уж точно спорным словосочетанием «петербургский текст». Оказалось, например, что даже имя не только литературного явления, но и самого города до сих пор воспринимается неоднозначно, говорит историк литературы Борис Фризинский.
Петербург – это ведь и Петроград, и это Ленинград очень долго. И когда он стал Петербургом, я помню, как я долго думал, а голосовать ли за это переименование, потому что прекрасно сказал Лурье в свое время.
Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом.
Это замечательно сказано, очень точно. И сегодня какой это Петербург? Это город какого-то денежного быдла.
Ну да, но я все-таки верю в то, что слово, название тоже влияет на жизнь, как мы говорим.
Ну, к чему-то обязывает, например, да, может быть. Но ведь слово «Ленинград» есть в русской поэзии, у Ахматовой, у Мандельштама. Блокада была блокадой Ленинграда.
Безусловно, но и Петербург тоже есть.
Но не в современном исполнении. И сегодня ситуация кажется такой безнадежной, какой она не казалась даже при Брежневе, потому что тогда казалось, что этому можно вернуть человеческое лицо. Самое тяжелое, пожалуй, это отношение к прошлому, которое заброшено, которое не считается ни в какой мере интересным, достойным и так далее. Отчасти заслужено, отчасти совершенно нет.
Ленинград как явление – это имя катастрофы, говорит поэт Сергей Завьялов.
Я был на поэтическом вечере. Там я познакомился с одним французом, который спросил: «Ты из Ленинграда?» Потом так как-то: «У тебя много родственников погибло?» То есть, понимаете, в восприятии человека определенного мировоззрения, определенных настроений, Ленинград – это вот как сказать. А я родился в Хиросиме. Парадоксальным образом, ленинградская литература, наши великие, да, Кушнер, Бродский, Соснора, из тех, кто родился до войны, они эту тему обходили. Так мне кажется, что это не свидетельство, скажем, какого-то равнодушия или бессердечия, а наоборот – это свидетельствует лишь о глубине травмы, которую перенесли все, кто связан с этим городом, через, скажем, своих родителей. Что если вы с детства постоянно слушаете разговоры о блокаде, то, естественно, у вас возникает некоторое отторжение от этого. И нужно, чтобы с вами что-то произошло, чтобы потом вы смогли уже как бы своим собственным образом и через свой собственный опыт завести подобный разговор. А кроме того, эта память еще имеет страшную особенность, когда физические силы человека начинают сокращаться, она как бы вылезает внутри из подсознания и съедает человека. Человек, скажем, заболевает, сходит с ума. Потому что после того, что человек пережил, он уже не может быть обычным человеком. Он весь опален вот этим вот адским пламенем, как сказали бы романтики. Никакой из этих дискурсов, который существовал до Второй мировой войны, был неадекватен описанию того, что произошло во время Второй мировой войны. И для этого нужно изобретение нового дискурса. А вот это как раз задача писателя.
Не все согласны с тезисом о необходимости изобретения нового языка для отображения новой реальности, говорит литературовед, филолог, профессор Петербургского университета Борис Аверин.
Что касается блокады, то я ведь очень много говорю. У меня сестра пережила блокаду. Конечно, это страх и ужас, и вообще. А вместе с тем моя сестра относилась спокойно и с шуткой. Но вот этого зажигающего внутренности ужаса блокадного не было. Вот это особенность человеческой памяти. У меня мать выключала телевизор при любом кадре из войны. Никакой военный фильм для нее был неприемлем. Для него война – это двое голодных, плачущих детей, для которых никогда не будет еды.
Рассказывала Татьяна Вольская. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В этой стране после существенного на 22% подорожания газа многие владельцы собственных домов возвращаются к использованию твердого топлива, покупая для отопления жилищ уголь и дрова. Российский газ, который в Литве стоит дороже, чем, например, в Германии, становится роскошью. Кроме того, большинство жителей Литвы сейчас боится повторения очень холодной зимы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Прошлой зимой, еще до нынешнего подорожания газа, за обогрев дома площадью 150 квадратных метров, житель Литвы в месяц должен был заплатить около 1000 литов, что соответствует 300 евро и составляет примерно половину среднестатистической зарплаты по стране. Согласно опросам, у каждого второго жителя Литвы на оплату отопления сегодня уходит до 30% заработка, а у каждого третьего вообще половина доходов. Несмотря на то, что проблема энергетической безопасности, ставшая перед республикой во весь рост после закрытия Игналинской атомной станции, обсуждается давно и на самом высоком государственном уровне, реального сдвига пока не происходит. И с наступлением очередного отопительного сезона 85% участников опроса заявили, что чувствуют себя брошенными на произвол судьбы в борьбе за тепло в своих домах. Министр энергетики Арвидас Секмокас заявляет, что намерен заняться реформой отопительной системы. Но это в будущем. Накануне же предстоящей зимы за каждую 1000 кубометров газа республика закупает 2 миллиарда 700 миллионов кубометров топлива в год. Литва платит России по $320, а, например, Германия по 220. Как объясняют это в Москве, небольшое количество топлива невыгодно продавать по тем же тарифам, что и крупным потребителям. И руководство «Газпрома» не склонно пересматривать договоры со странами Балтии, как оно это сделало с крупными покупателями Германии и Франции. Веленченко Наталья живет в собственном доме. Сначала из-за дороговизны ее семья поменяла газовый котел на угольный, а сейчас топят дровами, которые запасают при помощи компьютера.
В этом году муж купил дрова березовые. Нашли в интернете по доступным ценам. 10 кубов стоит 1250 литров. Теплая зима, может быть, хватит. Большинство наших соседей от газа отказались. Сейчас дрова мы складируем, и замечательный запах, просто удовольствие. Уголь более теплоемкий, но приятнее, конечно, топить дровами. Проще топить газом, безусловно. Никаких у тебя забот, но это невозможно. Непозволительная роскошь.
Цена на газ – вечная головная боль литовских политиков, карта, которую они разыгрывают в ходе различных переговоров с российскими коллегами. Депутата Сейма Далюта Ишерските встревожила новость о намерении жителей республики в целях экономии перейти на массовое использование дров для отопления.
Боже, тогда мы вырубим все, что осталось. Это наши леса. Нужно приложить максимум усилий, чтобы это не случилось. Чтобы мы жили, не боясь каких-то перемен в какой-то стране.
Можем не боясь тратить свои дрова, но зависим от газа.
Беречь людей, беречь их здоровье, чтобы они выжили в этот кризисный момент.
Другой депутат Сейма Витянис Андрюкайтис винит в дороговизне газа правящий кабинет, но в использовании дров в быту не видит ничего плохого.
Это экологическое топливо, не выбрасывает столько сажи, как большие фабрики, станции. Но очевидно, что бездеятельность правительства и такая политика по отношению России свои последствия.
Опытный лесничий Римантас Квиклис спокоен. Сознанием дела он уверяет, леса в Литве много.
Опасности не вижу. Ресурсы большие, их нужно взять. Можно перерабатывать щепу. Много все-таки бросовой древесины. Остается гнить.
Пометуя о прошедшей суровой зиме, наблюдаете ли большую, чем обычно, озабоченность людей заготовкой дров?
Если не заготавливать дрова хотя бы на 2 года вперед, это плохой хозяин. Ажиотажа не вижу.
Какие виды деревьев идут на дрова?
В основном мягколиственные, допустим, серая ольха. Ну, а береза, как балансовая древесина, идет на экспорт. Это уже дорого. Сейчас в продаже очень хорошие котлы. Электроника есть, можно запрограммировать. Пока я такого котла не имел, так дров сжигал вдвое больше, чем сейчас. Дровяной древесины вполне хватит в литовских лесах.
Дров, как уверяет лесничий, хватит всем. А хватит ли денег на них? Этот вопрос в преддверии зимы задают себе многие печковладельцы. Видимо, какой-то из них и сочинил эту шутку на злобу дня. Энергоноситель 2010 – это литовец с вязанкой дров на плечах. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит час прессы. Накануне Дня гнева губернатор Петербурга Валентина Матвиенко встретилась с представителями оппозиции и градозащитниками. Можно ли путем диалога с властью добиться исполнения требований оппозиции? Ведущий часа прессы Виктор Резонков.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».